Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, 4 часа дня, а это значит самое время для передачи «Раскадровка». Передачи о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня у нас усиленная команда «Раскадровки». Людмила Александрова, как всегда.
Привет.
Вот и с нами сегодня Антон.
Добрый день.
Антон является таким, как вы знаете из некоторых других наших выпусков, подпольным сотрудником, подпольным игроком, не знаю, как тебя еще обозвать, в общем, «Раскадровки», он подгоняет нами фильмы, иногда участвует в обсуждениях, помогает нам находить и публиковать материалы различные. Так что и сегодня мы решили, пока у него есть время, опять у нас такой выбор Антона, можно специальную рубрику у нас нести, и вы можете предсказуемо ожидать, что там будет. Там будет обязательно какой-нибудь музыкальный фильм. В этот раз за музыкальную часть отвечает у нас фильм «La La Land», да, который сейчас идет в прокате. Будет, конечно, иранское кино. В этот раз за иранское кино у нас отвечает фильм «The Overnighters».
Да, нет, иранское кино это...
Ой, фу, я... «Under the Shadow» в тени фильм, да. И третий, о котором я уже проговорился, документалочка обязательно, да, должна тоже присутствовать. Это тоже американский фильм документальный «The Overnighters», что на русский перевели как... Как там, Антон, на «Кинопоиске»?
Только самое необходимое, кажется.
Не самый, кстати, удачный перевод. Скорее можно, скажем так, «Ночлежники». Вот так можно, наверное, лучше на русский язык перевести название этого фильма. Может быть, менее благозвучно, но хотя, может, и благозвучнее.
«Ночлежка».
По крайней мере, короче. «Ночлежка», да, «Ночлежка». В общем, тоже очень интересный фильм. И сегодня мы обо всех этих трех очень достойных, я хочу сказать, что... Твой выбор оправдывает себя, можно тебе будет отдельный рейтинг скоро составлять. Ну, правда, все три фильма очень хорошие, очень интересные. И я надеюсь, у нас сегодня будет очень интересная дискуссия. Также, друзья, если вы хотите написать нам сообщение, можете заходить на нашу группу и страницу ВКонтакте и Фейсбуке, соответственно. И также сайт teos.fm, там можно написать сообщение в прямой эфир. Ну что, один из самых обсуждаемых фильмов начавшегося киносезона – это фильм «La La Land». Фильм с очень трудно определимым жанром. Его категорически нельзя вписать там ни в мюзиклы, ни в комедии, ни в трагедии. Да, вот такой.
Кстати, музыкальная драма.
Музыкальная драма. Для меня, кстати, когда ситуация, когда нельзя просто определить жанр фильма, почти всегда является указанием на то, что мы имеем дело с чем-то интересным.
Однако «Золотой глобус» он получил в номинации «Лучшие комедии» или «Мюзикл».
Да, ну, «Золотой глобус», конечно, это награды хорошие, но для нас так. Да, он там собрал практически все, что можно, кроме главного фильма.
Нет, в своем жанре комедия, мюзикл, он получил приз.
Не, ну там есть еще просто главный приз фестиваля, его получил фильм «Мунлайт», «Лунный свет». Не знаю, наверное, до нашего проката он не дойдет. Я подозреваю. Ну, потому что он про нетрадиционные отношения двух афроамериканцев, как все это политкорректнее назвать. В общем, да, не самая популярная тема у российских прокатчиков. Да, честно говоря, у нас тоже, но да ладно. Ну что, Люда, нам скажешь про «La La Land»? Как тебе? Плакала ты, когда смотрела, признайся?
Нет, но в зале раздавались всхлипывания. Вот, на разные лады. Вот, мы ходили с друзьями, был полный зал. Вообще, конечно, это очень ностальгическое кино. Вот, такое кино, как, я не знаю, прошу прощения, что я не помню, кто сказал так про кино, может быть, Бертолуччи, что кино — вот это вот некий сон, да, прекрасный сон, который видит человечество. Вот в этом смысле, да, вот золотая эпоха Голливуда и так далее, вот как раз где мюзикл переживал свои такие лучшие времена, вот в этом смысле этот фильм «La La Land» большей частью, наверное, напоминает вот эти вот фильмы, как такие, где красивые люди переживают, ну, в красивых... с красивыми видами, с красивыми песнями, переживают красивые какие-то...
Он так искусно снят, да. Что ты долгое время вообще не понимаешь, в какие годы и события это происходят.
Да, ну вот я
вроде скажу... машины современные, а одежда из 30-х.
Вообще, костюмеры говорят, что там в этом фильме есть в одежде главной героини, которую замечательно играет Эмма Стоун, да и вообще, то, кстати, вот главного героя, который играет Райан Гослинг, есть отсылки к моде от 30-х годов до нашего времени. То есть практически все эти стили там мелькают, хотя, да, действия происходят уже, судя по всему, в 2000-е годы. Уже после изобретения YouTube, но до широкого распространения сотовых телефонов. Вот в этот период, судя по всему, происходит действие в фильме. Да, и у меня интересные были ощущения, то есть как-то я, с одной стороны, видел положительные отзывы очень уважаемых людей, поэтому, скорее всего, фильм я ожидал, что будет, ну, как минимум, любопытен. Но меня смущала вот несколько такая наивно-мелодраматическая история. Я думал, что будет так. Да, и когда вот я смотрел первые минут 10 фильма, я так... Ну да, красивенько, конечно, но что ж.
Особенно открывающий номер, наверное.
Да.
Про мечты.
Ну, оно вот, все как-то, да, слишком, слишком наивно все. Но потом фильм, конечно, он, надо сказать, в этом смысле... В хорошем смысле не соответствует ожиданиям. Ну, по крайней мере, моим не соответствовал. Потому что мелодраматизм не уходит, вот, извиняюсь, в сопли. Появляется очень глубокий какой-то драматический момент. Ставятся вопросы, которые так или иначе, ну, проходят в голове, наверное, почти любого жителя мегаполиса. Да и не только. Да, и, в общем, в конечном итоге фильм выстраивается очень, очень интересно. Он действительно не является классическим мюзиклом.
Ну вот, кстати, я хотела бы спросить у Антона, действительно ли «La La Land» — это оригинальный мюзикл? Ну, или оригинальный Нет. музыкальный фильм? И его персонажи оригинальные? Либо все-таки это что-то уже такое по мотивам, не знаю.
Ну, вот что важно сказать. Этот фильм начинается как классический мюзикл. Он начинается с большого номера. То есть вот это легко поставить и на сцене, и в кино. Начинается, вот они на машинах там все танцуют, 100 человек, а может и больше, да. И потом, и дальше как классический мюзикл. Девушка страдает. Вот она страдает, и они танцуют.
И поет об этом.
И вроде бы дальше. А потом ты забываешь, что это мюзикл. Потом развивается история, и вдруг они опять поют, и думаешь, ах, ну да, это же типа мюзикл, это же музыкальный фильм. То есть вот он переходит вот в этот вот жанр, ну, в другой жанр, что ли. Вот, я думаю, это очень важно.
Ну, как для зрителя мюзикла, он как-то по-новому для тебя, ну, было ли что-то новое, вот как для человека, который часто смотрит мюзиклы, это было
для
как-то свежее,
да,
что-то?
Для меня, да, это какой-то переход в другой жанр. И, ну, вот я бы его назвал музыкальное кино, то есть кино с музыкальным сопровождением, где иногда поют.
Ну, на самом деле, вот в классических мюзиклах, типа «Поющих там под дождем», «Висайская история», все такое, все-таки песни ставились как некие, ну, и танцы, как некие номера, да? А здесь есть вот эта некая шероховатость.
Совершенно верно, да, я тоже хотел сказать.
И скорее это чувство, как это внутренний мир, что ли, героев раскрывается через эти песни, при этом...
Они как бы играют,
да,
скорее в мюзиклы.
Да, да, Гослинг и Эмма Стоун, они поют, ну, вот они же непрофессиональные певцы, да?
И танцоры непрофессиональные.
Да, и непрофессиональные танцоры, и они поют, ну, особенно Гослинг, наверное.
Гослинг, кстати говоря, записал альбом несколько лет назад.
Он молодец.
«Кости мертвого человека» называется.
Вот, с детьми там, я знаю.
С детьми, да, они пели.
Вот, и он, ну, это вот такое пение, так сказать, ну, не идеальное, в общем, такое.
Ну, это такой
пение
жанр,
человека с хорошим вкусом.
В котором история не рассказывается через песни. То есть вот в этом отношении это не классический мюзикл. Потому что песни как дополнение.
Вот он в этом смысле действительно, он является скорее такой мечтой о мечте. Да, здесь отсылка к Лос-Анджелесу, как к мегаполису. Во-первых, как к мегаполису, городу больших возможностей. Во-вторых, как место, которое все-таки ассоциируется с Голливудом, куда устремлены мечтания и желания, там, не знаю, мы, наверное, сотен тысяч молодых людей со всего мира, ну, прежде всего, с Америки.
Режиссер фильма Дэмиан Шазел говорит, что про Лос-Анджелес ходит такая, ну, типа, шутка, что даже у работников заправок, бензозаправок, есть фотография с, ну, с данными, как, ну, типа, для того, чтобы вдруг кто-то, директор по кастингу пройдет, чтобы вот фотография. То есть все там хотят в кино, все там такие мечтатели, вот вокруг этого места просто скапливаются вот эти люди. Они могут работать официантками, как наша героиня, да, могут, ну, но при этом все вот как-то само энергетика, что ли, место, да, она... предрасполагает к мечтам.
Да, и фильм, он красивой визуально жизни, вот это мечтание воплощает, потому что там действительно большое количество отсылок визуальных, сюжетных к золотому веку Голливуда. Кстати, вот интересно, обращаясь опять к жанру мюзиклов, многие критики говорят, что расцвет мюзиклов в США, в частности, связан в том числе вот с Великой экономической депрессией, с плохими временами. То есть мюзикл – это такая форма эскапизма, форма погружения в мечту, которая, ну, в то, что ты не видишь сейчас, как индийские фильмы.
Именно,
да?
Поэтому у нас сейчас залы полные, в кинотеатр места свободного
нет. Да не только у нас.
Ну да.
Не только у нас.
Ну, La La Land это и есть вот и как бы Лос-Анджелес, и при этом некая такая сказочная страна, страна мечты.
Но
да,
с подножкой.
Да.
Но с подножкой. То есть он при этом отличается от классических мюзиклов тем, что...
Вкусом горечи, в общем.
Вкусом горечи, и там нет классического хэппи-энда. Да? Угу. То есть это фильм, в котором есть некая такая вот и... Что называется, саечка за испуг.
Ну, самый мой любимый вообще момент оказался совершенно не связан с музыкой. Он скорее связан с отсутствием музыки. Как только между героями... Ну, там интересно, что количество музыки и каких-то номеров возрастает, отношение героев приближаются, ну, к какой-то романтической, любовной истории, и вот какой-то такой музыки очень светлой, очень замечательной, становится больше, 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 и как только между ними возникает разлад, мне пришлось заткнуть уши, потому что вот эта сцена, где они ругаются, там нет никакой музыки, там есть писк сигнализации, дым, ну, там сгорел, что-то сгорело в духовке, вот, и сигнализация сработала, и это ужасающий, раздражающий звук посреди вот этой, только что все было музыкально, красиво, только что мы видели номера, и вот что-то сломалось между двумя людьми, происходит какой-то конфликт, и тут же музыка как бы стихает. И вот мне кажется, ну вообще я читала интервью, что им было больше всего, труднее всего было не плясать, не танцевать Гослингу, да, и Эмми Стоун, а именно играть эту сцену, сцену конфликта, где музыки нет, где музыка не помогает, а где люди один на один, вот с их собираемыми эмоциями, с какой-то вот этим разочарованием друг в друге. Ну, в общем, вот это было вот так, может быть, и никогда и не услышишь, до такой степени диссонирующий звук вот этой вот сигнализации дымоходной, да, а тут он просто прямо по нервам бил, потому что до этого все было красиво, все было музыкально. Да,
кстати, надо отдать должное, что фильм в этот La La Land, он сочетает два очень хороших качества. Он, с одной стороны, рассчитан на широкую аудиторию, да, потому что, ну, там есть все для этого необходимые черты, там много красивости, там замечательная игра актеров, надо отдать должное, то есть они заслуженно, я не знаю, как там будет с Оскаром, но «Золотые глобусы» они получили заслуженно, потому что правда хорошо играли. А там визуальные решения очень интересные, да, и операторская, и режиссерская работа, там все действительно заслуживает внимания, и при этом там, ну, есть какие-то интересные, хорошие мысли, которые не просто проговорены, а именно кинематографическим образом, они показаны, они озвучены, да, они, этот фильм, он не сводим к пересказу в этом смысле.
Ну, его уже окрестили «Касабланкой нашего времени», этот фильм. И, в принципе, я думаю, режиссер нас специально к этому подводит. То есть с самого начала мы видим там в комнате у девушки плакаты Ингрид Бергман.
Да.
Там Париж фигурирует, там летит самолетик игрушечный, вот прямо как снимали в 40-х годах.
Это тоже фильм о несбывшихся любви, о несбывшихся надеждах. Вот, ну, то есть вот это тоже горечь, прямо пропитана вся «Касабланка». Ну и вообще там это же после военные времена, такой вот чувством... Ну да, действительно, по интонации, по каким-то вот этим ощущениям очень похоже на «Касабланку».
Ну вот Антон очень хорошо сказал, только в «Касабланке» там разлучает война, а здесь...
Мечта.
Да, мечты.
И это проблема, это война нашего времени, да. Мечта.
Мечта, самореализация.
Да.
Вот это давление, которое каждый человек испытывает. То, что переводит тысячи людей, скажем, в большие города, ну, в России это преимущественно Москва и Санкт-Петербург. Причем вот в данном случае Петербург даже больше похож на Лос-Анджелес с этой точки зрения, потому что, конечно, многие кинематографические карьеры именно в Москве происходят, но в Москве, помимо этого, есть и вот там те, кто приезжают ради бизнеса, а в Питере скапливается огромное количество людей именно с творческими мечтами, именно которые хотят самореализоваться как актеры, как фотографы, режиссеры, писатели,
сценаристы,
да, ведущие радиопередач, ну, все что угодно.
Вообще говоря, с такими людьми некомфортно находиться рядом.
Да не то слово.
Ну, бойся человека.
Встанем сейчас все и выйдем.
Бойся человека, который движется своей мечтой, потому что он пройдет по головам, и по твоей голове тоже пройдет. Я думаю, вот это вот очень хорошо отражено в этом фильме. Эти ребята, они, ну, каждый движутся своей мечтой, своей идеей и готовы принести в жертву все остальное.
Да, с одной стороны, интересно, вот у меня тоже, я согласен, смешанное чувство. То есть, с одной стороны, там фильм, он, по-моему, как-то «Безумство мечтателей», ну, типа, «Поем мы песню». Я не помню, как точно выглядит, я уж переделал своими словами, слоган этого фильма. Он, правда, главный конфликт, который там возникает, это конфликт не между ними, а это конфликт между... вот своей мечтой, именно вот, понятой как самореализация, и в данном случае, ну, какой-то настоящей искренней любовью. Вот для меня самый эмоциональный момент фильма был, когда в самом конце, там, не знаю, как бы так сильно-то не заспойлерить, в общем, в головах героев
прокручивается альтернативная история,
как могло бы быть, если бы их любовь как-то вот осталось, да. Ну, как бы сложилось по-другому, если бы они остались вместе. Да, и ты вот это все наблюдаешь, все равно мы за спойлеры. Вот все равно ты за этим всем наблюдаешь. И вот прямо, знаешь, у меня было такое ощущение физической боли. Да, потому что какой-то вот, когда... ну, ты, и это показано, с одной стороны, вроде как легко, да, ну, вроде оно все в таком чуть-чуть, не то чтобы мультяшном, но в очень киношном виде все это разыграно, красиво, да, очень красиво, красиво. Но понятно, что больно, потому что вот они сейчас сидят здесь, смотрят друг на друга и видят жизнь, которая могла быть по-другому, и они еще молоды при этом, да. И вот этот вот фильм, конечно, про борьбу, я думаю, поэтому он попадает в очень многих, и он о том, как тяжело следовать к там, вот этим своим мечтам. Потому что ты по ходу там должен будешь, не знаю, работать официанткой или, не знаю, потом, или делать что-то очень похожее. Многие, кстати, сталкиваются из моих друзей, ну, например, там, которые хотят там быть режиссерами, то есть они снимают там свадьбы. Ну, они не то, чтобы они хотели снимать, да, то есть это какой-то, но при этом вроде бы близко, и вот это вот такое ощущение внутреннего предательства какого-то, неспособности следовать тому, чему ты хочешь, оно доставляет много дискомфорта. При этом фильм, он в чем еще современен? Ведь обычно конфликт между призваниями и семьей в таком классическом кинематографе, он был в более таком патриархальном ключе. Это был мужской конфликт. А здесь показан уже конфликт нового времени, когда и мужчина, и женщина, они оба хотят следовать своим мечтам. И это еще больше добавляет, вот, так сказать, перчику во все эти штуки, во все эти... взаимоотношения, да, и, конечно, вот я хочу сказать, что здесь фильм, конечно, не скатывается ни в какие легкие такие романтические завершения в виде там поцелуя в диафрагму.
В этом отношении он точно совершенно заслуживает самых высших наград, вот да. Я думаю, что я не знаю, на «Оскаре» нету музыкальной комедии, нет ни комедии, ни мюзиклов в наградах.
Да, драматизм остается, конечно...
Но... Как бы обычно американские киноакадемики дают призы фильмам, которые так или иначе про Америку, ну, или про ценные для Америки вещи. Поэтому я думаю, что тут, в принципе, очень даже тяжеловес. La La Land.
Да, единственная мысль, вот, скажем, когда я смотрел, у меня вот было такое ощущение этого фильма. Он действительно, он подлавливает, потому что, ну, не знаю, я думаю, что большинство людей... Даже моего уже поколения, даже и старше, я думаю, и постарше, насколько я знаю, и помладше-то точно, вот живут с этим каким-то бременем, бременем самореализации, да, я бы так его сказал. И несмотря на то, что мы сегодня считаем это чем-то очень важным и дорогим, надо сказать, что значительную часть человеческой истории-то люди вот с этим бременем не жили, они следовали тому, чем занимались всегда их родители, и как-то по этому поводу особо не переживали. А сейчас есть. Но вот единственное, что, значит, и она действительно выглядит красиво, мечта выглядит красиво. Да, мечтатели, правда, вызывают, ну, восхищение те люди, которые там работают... Я с одним человеком действительно вживую общался, который, ну, у него, правда, была другая мечта, он хотел быть преподавателем в университете. И вот он рассказывал мне, как он там целыми днями работал, по ночам, в общем, не мог себе позволить спать подряд 8 часов. Спал, он набирал вот количество, да, где-то порядка 4 часов сна в течение дня, вот так вот урывками. Да, и это, конечно, вызывает восхищение. Но вот единственный такой привкус, который у меня был... такой специфический, когда я на это все это смотрел. Интересно, обратите внимание, что сегодня призвание чаще всего понимается как самореализация. И вот здесь вот это «само» играет большую роль. Угу. Да, например, если понимать призвание как служение, да, то есть такое вот, как я понимаю, скажем, классически в христианской традиции, то есть как не просто желание раскрыть некий свой внутренний вот этот потенциал для других. Здесь вот есть очень большой элемент самолюбования. Недаром сегодня главными иконами являются... актеры, да, то есть те люди, которые как-то вот на виду у других. А если понимать именно больше в категориях служения, то есть что ты делаешь для других людей, это внешне может очень... То есть можно быть актером, вот, мне кажется, который показывает себя, и он это может делать очень талантливо. И можно быть человеком, который в актерстве служит другим. Да, то есть что-то хочет донести, помочь людям, да, в чем-то. Как-то что-то увидеть, почувствовать, пережить. И внешне это отличаться не будет. Мне кажется, это будет для самого человека, для его самосознания по-другому. Конечно, конфликт между призванием и семьей Он непростой. Да, у меня много есть знакомых, которые вот через это проходили, проходят, когда...
Ну, в каком-то смысле это конфликт между поэзией и прозой. Ну, то есть ты соглашаешься добровольно жить, ну, на прозу некую и отдаешь то, что да, у тебя не будет, вот, не знаю...
С другой стороны, если понимать призвание как служение, то семья может начать выглядеть совсем по-другому. Да, то есть если ты понимаешь, что главное для тебя – это вложить себя в других людей, то семья-то это просто... Просто находка какая-то. Mm-hmm. Вот. У нас сегодня будет, кстати, еще один фильм, который вот тоже говорит о самореализации, и причем в категориях служения, но, правда, конфликт от этого не становится сильно меньше.
Ну, а если вы не смотрели предыдущий фильм Дэмиана Шазелла «Одержимость», то обязательно посмотрите. Тоже музыкальный фильм и блестящий просто.
Итак, следующий фильм из списка Антона. На самом деле, этот фильм получил высочайшие оценки одного из ведущих кинокритиков Британии Кермода. Как имя-то, кстати, у него?
Марк
Кермода, да. Фильм называется «Under the Shadow» – «В тени». Режиссер Баба Канвари, надеюсь, правильно я произношу его имя.
Что еще интереснее, этот фильм – это иранский фильм. Полностью с иранскими актерами, снятый в Британии и в Иране тоже, ну, на британские деньги. То есть он считается британским фильмом, британо-иранский фильм, который номинирован на представлен от страны.
Еще Катар и Иордания участвовали в съемках.
А, ну,
я так понимаю, что, может, какие-то сцены снимали. Вот.
Бомбы, наверное, их.
Да, добрый ты. В общем, очень любопытный пример. Дело в том, что это. Ну, скажем так, все равно в большей степени иранский фильм, потому что и режиссер, и актеры иранцы. Да, он не смог быть снят в Иране непосредственно, скорее всего, по идеологическим причинам. Но там используется вот этот киноязык, свойственный для, скажем, иранского кино. Но жанр выбран совершенно непривычный для иранского кинематографа. Это фильм ужасов.
Ну, скорее, мистический фильм.
Ну, да, я тут всегда... Но, тем не менее, про вот такое, про привидения, вот про так вот, такие всякие штуки, про призраков.
При этом фильм не дешевеет, что ли, да? Фильм представлен
в на... В том языке главная оценка, которая может быть только...
Дёшево,
богато. Причём я до сих пор не понял, что ты имеешь в виду.
Мне кажется, что он дешёвый.
Он представлен как выбор Британии на Оскар. Я уж не знаю, попадет он вот в этот главный список, но вот он среди всех стран, а Британия представила свой фильм именно этот.
То есть, в двух словах, да, сюжет фильма в чем? То есть, здесь...
Есть, Тегеран, так скажем, ДНК, да, от фильмов ужасов, мистических фильмов, а мама с маленькой дочкой остаются там в пустой квартире, в этой квартире происходит что-то устрашающее, потустороннее.
Неправильно ты расскажешь. Тегеран, 80-е годы.
Да подожди ты,
Ирана, иракская война, бомбежки. Мать с дочерью остаются одни в доме.
И война-то эти были реальные события, да? Если посмотреть на историю,
там... Я к тому, что если бы убрать эту политику, получится классик, просто дешевый фильм ужасов категории
Б. А не надо убирать политику, не надо убирать политику.
Вообще, получится то, что мы, там, не знаю, такие куклы-чайки.
Это с самого начала нам заявлено, что это была одна из самых длинных или самая длинная война 20 века, 8 лет она продолжалась. И если посмотреть историю, простую статистику, там с обоих сторон погибли по 200-300 тысяч человек, это смотря...
Да, и вот она остается там одна, и вот, собственно, город во время бомбежек, они уже там видно по фильму, знаешь, такое... Да, знаешь, привычка к войне звучит страшно, но тем не менее видно,
лет,
что...
Да, они уже идет, да.
У них там есть бункер под землей, да, они как-то вот вовремя, там у них как-то окна правильным образом заклеены, чтобы, если снаряд попадает, не осколки разлетались, а как-то целиком, в общем, ну, какие-то такие всякие уже приспособления. Мужа в очередной раз забирают на какие-то сборы, но только в этот раз увезли его далеко, он врач. И там, они остаются, все соседи съезжают, вот эта женщина с дочерью остается одна в пустующем доме, и тут, помимо ужасов войны, начинает какой-то появляться мистический ужас в виде каких-то призраков, привидений, и, в общем, там объясняются на это с помощью терминологии джиннов, вот такие
духи,
они такие фольклорные, религиозные персонажи, то есть они есть и... Вот в доисламском мире восточном, но и вот даже в Коране есть какие-то упоминания, как некие злые духи, которые Вот, тоже хотят причинить какой-то вред людям.
В этом смысле понятно, что джинны, эти духи, это некая метафора, но метафора чего? Политического режима или как скажем, она же современная очень женщина, современная для своего времени. То есть она смотрит там кассеты всякие, делает. У них есть видеомагнитофон, который они вынуждены скрывать. Вот, смотрит на современные фильмы, делает аэробику.
Те, кто застал Советский Союз, знают об этом.
Да, дома она ходит без вот этой покрывала.
Они все в ране ходят без покрывала.
Да ладно.
Конечно.
Она же стучится сидя, они открывают, и они все в традиционной
одежде. Да, нет, в ране все очень поверхностно, все очень... Вот на улице нельзя показаться. И в то время тоже.
Нет, ну... По крайней мере, все, кто ей дверь открывает, они одеты в традиционную.
Ну, потому что они вышли из дома.
Но вот что интересно, мне кажется, что ее профессия, ее муж, профессия ее мужа, и вот кем она хочет быть, врачи, выбраны совершенно не случайно.
Ну, типа, они не интеллигенты.
Потому что это. Не, это не интеллигенция, это именно, на мой взгляд, совершенно практичный подход. То есть это научный подход. То есть это человек с научным складом ума, с нерелигиозным, вообще нерелигиозным. И вот это как раз показано.
Ну, и она
вот
мама-то не очень хорошая.
Сталкивается с другим миром совсем. С миром джиннов, вот как они называют.
Да, то есть там что параллельно, если история, которая рассказывается о ней, она состоит в том, что мы понимаем из фильма, что она хотела стать врачом, но из-за того, что во время вот этой иранской революции она была против вот этого происламского режима, ну, который вот тогда только возникал, а это потом все всплыло, и ей запретили получить образование. Здесь такая тема, в общем, ставит, конечно, чисто такая социально-политическая, это как права женщин в современном Иране. Именно это одна из причин, я думаю, почему этот фильм нельзя было снять в Иране. Хотя там подспудно тоже эти темы поднимаются, и даже в фильмах, которые там сняты. Вот. И это вот какой-то момент вот ее, ну, некого такого подавления, да, со стороны общества. То есть здесь несколько таких сил получается. Ее подавление ее мечтаний и желаний, опять вот мечты, да, о которых мы говорим, и какая-то вот ее из этого замкнутость, изолированность в своем собственном доме, потом это давление со стороны войны в виде, ну, снарядов, бомб, которые в дом прилетают, давление со стороны даже мужа, который вот не совсем разделяет ее позиции.
Традиционализм.
Да, традиционализм. И сюда же вот как раз вот вплетается это давление со стороны каких-то этих злых, мистических теперь сил, да, с которыми она не знает, что поделать. Это вот, конечно, ну, показано неплохо. И когда ты говоришь, кстати, о том, дешевость и недешевость, это очень такая тонкая грань здесь действительно. В том смысле, что и мне-то кажется, что режиссер сознательно использует вот этот киноязык иранской школы, то есть ну, такой своеобразный реализм, да, причем вот такая несколько, такая шершавая съемка, не знаю, как по-другому описать, то есть похожая чуть-чуть на вот, ну, как бы работу недорогой камеры. Да, то есть там картинка такая не глянцевая, как не выбеленная, как вот, не знаю, в голливудских фильмах. Есть такое ощущение реализма. И это создает, и все сцены вот бытовые, да, они показаны как раз в этом ключе. И как раз на этом фоне вот появление каких-то вот этих вот мистических каких-то штук, оно добавляет особой, ну, реалистичности, что ли, всему происходящему. Я вообще сам по себе не любитель фильмов ужасов.
Я должен признаться, что это был мой первый фильм ужасов.
Ну как, ты пережил? Нет?
Я за два захода. Утром досматривал фильм.
Ты еще не знаешь, как будешь спать по ночам.
Но джинны не в нашей мифологии же.
Да, то есть здесь можно, да, здесь разные с точки зрения. Одни говорят, да, что если из этого фильма убрать всю социально-политическую составляющую, то ничего не останется. Другие, как Марк Кермод, этот фильм восхваляют. Не знаю, трудно сказать. Мне кажется, что, ну, это, если бы не было на «Сура слеп грибы», да, мы не знаем, как бы оно было, если бы то не сё, там, и можно ли из фильма убрать вот то, что в нем есть. Но вот сочетание этих вещей, оно действительно... Тут еще вот что добавляется. Она чувствует себя плохой матерью. И она слышит этот упрек несколько раз в том, что она плохая мать. Ну, потому что хорошая мать, она не по университетам всяким шляется. Да, она сидит дома в паранже,
нет,
и мужу картошку
жарит. Ну, и с дочкой
на него
очень-то обращается, на самом деле. Наверное, она была расстроена тем, что ее не возьмут.
Да, ну, то есть она, понятно,
но
что...
Она достаточно груба с ней была.
Груба, с дочерью.
С дочерью, да.
Мне показалось, что...
Да. Нет, там, ну да. На мой взгляд, тоже...
Она вот, ее раздражала, мягко говоря. То есть у нее шел какой-то внутренний процесс, наверное, горевание, не знаю, какого-то психоза, несогласия с тем, что ты вот вынужден согласиться с карьерой, там, ну, не с карьерой, а наоборот, с ролью жены и матери. Вот. И вот этот ребенок, которому то он болеет.
Нет, не с ролью жены и матери, а с тем, что у нее нет другого выхода.
Да, все, другого выхода нет.
Да, все, что у тебя есть, да, это вот маленький мир, да, такого патриархального дома.
Вот, а тут девочка то болеет, то хочет с ней спать, потому что ей снятся кошмары и так далее. Некие раздражения, но было фоном, пока вот она сама не поверила. То есть, по сути, история сама ее не заставила поверить в джиннов, она девочка ее раздражала.
Я думаю, что как раз в этом смысле фильм передает эмоции многих женщин вот из таких патриархальных культур. Да, ну и отчасти, не, может, не только там, здесь речь может идти об Иране, из какой-то такой патриархальной среды, где вот само желание быть не только дома может расцениваться как признак того, что ты там, не знаю, плохая жена, мать, хозяйка, там, и все это вместе. Да? Вот. Но любопытно здесь показано зло. Да? То есть зло в данном случае показано как то, что... И мне, кстати, этот образ кажется очень близким, то есть мне он кажется понятным. Зло как такая трещина в мире, да, вот как некая... Вот там даже это символически показано, потому что эти злые духи, они вот приходят через трещину в потолке, которая образовалась из-за удара ракеты. То есть они как бы, как будто бы не приходят с ракетами. То есть это вот такое зло, оно во всем, то есть оно от вот этого подавляющего режима до войны, буквально этих ракет, и оно вот приобретает какие-то такие мистические черты. Кстати, одна из самых сильных сторон фильма, на мой взгляд, это то, что так до конца и непонятно.
Uh-huh.
Это вот, ну, такой честная мистическая драма, в смысле вот, что, в общем, грубо говоря, знаете, как отличается истинная галлюцинация от ложных? Истинная галлюцинация – это те галлюцинации, которые ты думаешь, что видят и другие. Да.
Mm.
Вот. А ложная галлюцинация – это те галлюцинации, которые ты считаешь, что ты видишь только сам. Что другим не дано просто. Так вот, здесь тоже не до конца понятно, то ли это действительно вот какие-то мистические силы и такой хоррор, то ли вот эти все ужасы, которые мы видим, это вот некая такая визуализация внутренних каких-то подавленных страхов. И режиссер оставляет этот вопрос открытым, и вот, мне кажется, добавляет...
Ну, вот, я
как и странно к реалистичности фильма.
Про себя могу сказать, что я очень рациональный человек, и все воспринимаю очень рационально. Вот, наверное, как вот эта девушка. Настолько, что и даже во сне, если мне снится кошмарный сон, я просыпаюсь, я говорю себе, это сон, и я просыпаюсь. То есть у меня все очень в этом отношении технично, что ли. И вот я думаю, вот этот фильм меня как бы заставляет немножко подумать, надо ли отрицать какие-то, может быть, мистические вещи, которые происходят в жизни. Надо ли это все списывать как на какие-то предрассудки или ну, пытаться объяснить это рационально.
Да, здесь тоже интересно. Она очень высокомерно относится к своим соседям, которые там действительно верят там, в джиннов, ну, такие, как бы она их считает провинциалами, невеждами, непросвещенными. Но вот что интересно, что когда вот это зло начинает с ней происходить, и оно входит в жизнь вот этой семьи, у нее нет инструментов, она не знает, что делать.
Угу.
И, как ни странно, вот эти ее суеверные соседи, у них есть какая-то вот, не знаю, у них есть какая-то технология.
Интуиция есть у них вообще. Да. Ну, на самом деле, уходи, да?
Да, то уходи. Есть... Или там какие-то у них есть, не знаю, там, подходы, там есть любопытный диалог, может быть, запомнили. Там женщина, которая сидит у нас с ее дочерью, вот главная героиня спрашивает у нее
про книгу,
про, да, книгу, там, про, да, джиннов. Так говорит, эта книга, и она понимает причину вопроса, эта книга тебе не поможет, она научная книга. Там только описывается представление людей о джиннах, там нет ответов, которые ты ищешь. Да? Интересный такой момент. Вот, и действительно, она оказывается беззащитной. Вот в этом смысле современный человек, так спрятавшийся от своих каких-то, не знаю, глубинных страхов под, с помощью каких-то, не знаю, там, своих, не знаю, там, технологии там, кругосуточного освещения, механизмов рационализации, да, о которых ты говоришь, вот, то есть, спрятавшись за всем этим, оказывается невооружен,
угу,
когда он сталкивается с каким-то таким необъяснимым злом. В этом смысле люди, жившие вот, в предыдущее поколение, которые вот, верили, что мир сложнее, чем мы его видим, как ни странно, оказываются более вооруженными. Я слышал историю, тоже один человек, он православный священник, но он такой очень рациональный человек. И он рассказал историю, которая меня просто повергла в изумление. Он у себя дома нашел книгу про кладбище. И вот этот рациональный человек, он поразглядывал эту книгу, и на него накатил такой мистический ужас. Знаете, какое изящное решение он этого дилеммы придумал? Он сдал ее в библиотеку православной академии. Ну, говорит, там вроде люди такие, ну...
Прокачанные,
да, они сумеют со всем этим справиться. Да, так что здесь. И вот да, это, пожалуй, одна из интересных таких вот мыслей, которые возникают. Я согласен с тобой. Он действительно стоит перед современным человеком. Потому что все равно, как бы мы вот не спаслись в гаджетах и в технологиях на периферии нашего зрения, или когда мы остаемся один на один с собой, вот эти такие самые вот эти хтонические, такие древние ужасы, или в ситуации кризиса. Вот когда трещины возникают в нашей жизни, вот это вот оно все равно, вот все начинает просачиваться через эти трещины. И оказывается, что современный человек со своими вот этими вот какими-то объяснениями, хоба, и у него ничего нет. Да, нужны какие-то инструменты, которые именно на этом уровне вот что-то могут человеку дать. Да, то есть раньше люди там использовали для этого, не знаю, какую-то молитву, ходили в церковь. Здесь что интересно, в этом фильме религия никаким образом не помогает. Потому что когда она выбегает в ужасе на улицу, то она сталкивается от вот таких представителей как раз системы, религиозных, да, структур только в том, только с обвинением в том, что она не соответствует внешним нормам шариата, хотя видно, что женщина просто напугана в страхе, но сталкивается только с осуждением, то есть она оказывается вообще одна. И вот эта вот традиционная какая-то консервативная религиозность ничем не может ее обезопасить, и ее личные какие-то опыты, знания. То есть в этом смысле фильм, конечно, он интересно, он какие-то любопытные струны затрагивает вот, в душе, он играет с теми страхами, которые мы знаем, что они есть, но мы просто предпочитаем о них не думать. Да? Ну что, как бы, если говорить о рекомендациях просмотра этого фильма, ну, тут трудно сказать. Да, здесь понятно, что ужас есть ужас, люди есть с разной эмоциональной системой. Я так как человек достаточно черствый, да, я как-то, ну там, есть несколько таких моментов, да, которые действительно заставили вздрогнуть, но по большому счету, опять же, главный ужас – это не вот эти мистические твари. Да, главный ужас – это всегда то, что мы как люди делаем с самими собой. Фильм любопытный, да, он любопытный как минимум, то есть он интересно снят и таких достаточно интересных тем касается. Ну, опять же, если вы любите иранское кино, то тут уж, что называется, массе. Played one time. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play, sir. Play as time goes by. Ну что, теперь наш выход с Антоном, потому что следующий фильм, прям так запалю, Людмила не смотрела. Ну, по объективным причинам, потому что это очень хороший документальный фильм, вышедший еще аж в 2014 году, снял его режиссер Джесси Мосс, да, так, наверное, произносится его имя, фамилия. Он снял его в 2014 году, и мы о нем до сих пор не говорили по причине того, что Антон, собственно, 2 года уже и назад его рекомендовал, потому что он, к сожалению, так на русский язык не переведен.
И я думаю, что когда проходит вот 2 года, скорее всего, он не будет переведен.
Ну, если только какие-то энтузиасты совсем появятся, да, там, документального кино. В принципе, конечно, если у вас есть базовое знание английского, к этому фильму есть субтитры на английском языке, в принципе, он доступен для просмотра, но вот, к сожалению, еще раз предупредим, на русском его нет, но я его посмотрел и захотелось его обсудить, потому что он очень интересный, да, очень интересный, хорошо сделан. Это такой настоящий, такой хардовый документальный проект, то есть человек, вот этот режиссер, он жил с главным героем, ну, такое ощущение, что...
Буквально снято
с годик, наверное.
Из-за плеча человека, вот этот главный герой пастор церкви, и камера следует за ним везде, то есть видно, что вот он прямо человек, идет прямо за ним.
Да,
и,
то есть, да. Общая фабула фильма какая? Вот пастор церкви, как это местечко, Южная Дакота,
да.
Это вот такие северные, один из северных штатов, там открыли нефтяной промысел, и огромное количество людей со всех Соединенных Штатов, которые не нашли как-то себе работы, едут туда для заработка.
Пошел слух, что там легко найти работу.
Да, и ее, может быть, там действительно можно найти, но проблема в том, что она уж не такая, знаешь, не золотом тебе отваливают, а жилье из-за того, что люди поехали из разных мест, сильно подорожало. И огромное количество вот этих мужиков одиноких, которые приехали туда на заработки, они оказались без жилья.
Мало того, работу могут дать только местным, кто имеет типа местную прописку.
Да, то вот есть такая надо... тоже советская, да? Штука. Ну, видимо, там это связано с каким-то контролем, не знаю. Да. Но, в общем, в любом случае, этим людям, оказывается, негде жить. И вот пастор лютеранской церкви, там Джей Рейнке, он решает открыть двери церкви для этих людей. То есть позволить им просто ночевать там, жить там. И, соответственно, это вызывает вас последующую дискуссию. Во-первых, соседи.
Поначалу, я так понимаю, было их там 10-15 да. человек. И решение было принято на этом
скажем
уровне.
Скажем так, по-моему, за год где-то около 1000 человек прошло.
Да, потом все больше и больше вошло.
То есть люди там жили, пока не найдут работу, да, пока не смогут. Причем от них ничего не требовалось. Но он им говорил, если вы встанете на ноги и не забудете нас, то можете пожертвовать что-то церкви. И, соответственно, вот эти люди, которые приехали на заработки, и вообще огромное количество скопившихся таких неустроенных одиноких мужчин, оно вызывает сложное чувство.
И такие мужчины все не слабые парни.
Не, да, и так видно, что на лицах у многих написана сложная биография. В общем, соседи начали беспокоиться, потому что, ну, во-первых, все жители города старые, их вообще, в принципе, вот это нашествие гастарбайтеров раздражало. Это первый фактор. Второе, еще больше раздражения у тех, кто жил вокруг этой церкви, потому что они говорят, у нас здесь дети, все, и тут вот. Какие-то эти бродяги живут. И сами прихожане церкви, ну, ты приходишь, и вот место такой уютной, чистой лютеранской церкви, там вот сброд всякий, да, и как-то, и, в общем, нет такого, привычный мир уюта и комфорта разрушился. Но этот пастор посчитал, что, собственно, самое христианское, что можно сделать вот в этой ситуации, это помочь людям как только можно. Если есть здание, можем. И он и к себе домой людей там поселил и так далее. Вот, и вот из всего этого вырастает конфликт. В этом фильме. Я не хочу сейчас там тоже, опять же, если будете смотреть всех там детали сюжета, раскрывать. Вот, и поначалу, когда ты смотришь, да, вот я о своих впечатлениях поделюсь, ну, я думаю, ну, такой будет фильм про то, что вот есть хорошие люди, которые делают, может быть, непростое, но важное, полезное дело. Такой призыв некий к гуманизму. А потом все, конечно, усложняется. Да, возникает настоящий конфликт, который, собственно говоря, вот приводит к очень... непростым последствиям для всех участников.
Да. То есть там конфликт со всех сторон. И общество по отношению к церкви, и в церкви по отношению к пастору. У пастора есть и свои сторонники, и свои противники.
Да, и у пастора внутри семьи, и так далее. То есть там много всего.
На всех уровнях.
И у пастора внутри себя. То есть, конечно, там вот количество конфликтов, оно просто нарастает. Удивительно, конечно, я читал интервью с этим режиссером. Он, правда ведь, вот что интересно, он сам жил в этой церкви. Потому что он приехал снимать, не тоже ему жить-то негде. И он сам жил там, он говорит, меня поселили в комнату для храпунов. Там были люди, которые
поселили. Там показано, что люди спят везде, где есть место и где нет. В зале, на полу, утром все встают, там чистят все, убирают.
Да, и это фильм абсолютно не похож на какую-то слащавую агитку. Да, он показывает людей разных. Он показывает людей, которые, скажем, обиделись на этого пастора. Ну, там, потому что по разным причинам их как-то там или или прогнали там, или еще что-то. Вот, а самый большой конфликт нарастает тогда, когда местная газета публикует список, есть в Америке такой лист, официальные данные всех тех, кто обвиняется в сексуальных каких-то преступлениях. Sexual offenses, да, offensors. Это открытая информация, вот одна газета, она публикует, и обнаруживается, что вот из тех, кто... в том числе в церкви зарегистрирован, есть вот люди с таким прошлым. Вот, и это, конечно, ну, то есть это мы все обсуждали фильм «Охота», знаем, вот, что, и я по себе знаю, что люди, ну, семейные люди, за что они больше всего боятся? За безопасность своих детей. А тут вот прямо у тебя под носом в центре города люди, обвиняемые в каких-то там домогательствах. Ну, в общем, вот такой вот.
Ну, он очень современен и для нашей ситуации тоже. Да. Как относиться к людям, которые приходят и просят помощи?
Да.
Вот что делать нашей церкви, если в нашу церковь придет там, ладно, 1, 2, 10 человек, а если их больше, чем нас в церкви, приходят за помощью?
Это разных касается ситуации. То есть, нам, конечно, как жителям мегаполиса чуть-чуть по-другому это воспринимается, потому что вот в чем разница. Нас особо не спрашивают. А там маленький городок, это такая классическая одноэтажная Америка, где все друг друга знают, где высокий уровень какой-то солидарности, где городские решения, ну, действительно принимаются с учетом голосов всех людей. Там, где голос вот простого такого домохозяина играет большую роль. И там вот этот конфликт, конечно, мы видим, как этот пастор ходит лично по людям, убеждает их, чтобы они не боялись. И он, фильм снят достаточно, хотя с симпатией, конечно, большой к пастору, но голоса тех, кто не согласен, не карикатуризируется.
Совсем нет, да.
Да, ты понимаешь, почему люди боятся. Ты понимаешь, что стоит за их страхами. Там особенно происходит реальное там преступление. В общем, ну, такие всякие неприятные моменты. И вот в этом фильме есть несколько таких от тем, которые поднимаются. Одна из них, конечно, очень острая. Это вот вообще отношение к тем, кого считают изгоями. Да, вот я, пожалуй, вот в библейских историях есть такие люди, ну, прокаженные. Да, то есть сегодня эта болезнь фактически побеждена. Хотя мы до конца не знаем, что там имелось в виду под проказой. Но вот то, что называлось проказой, болезнь фактически она лечится сегодня. Да, причем хорошо лечится. И это были люди, которые вот в силу заразности своей болезни считались изгоями. И они, если человек заболевал проказой, то у него шансов почти не было вернуться. Вот. Но хотя была какая-то процедура официальная, да, через которую ты проходил, ты мог быть потом возвращен в общество. Так вот интересно, что мне кажется, что в нашем обществе вот те, на ком стоит вот эта печать каких-то вот этих сексуальных, особенно в отношении там, детям, да, что-то таких преступлений, у них нету никаких возможностей вернуться. И там этот конфликт очень хорошо показан. Потому что действительно человек мог совершить какую-то ошибку, ну, неприятную, и как бы, но потом измениться. А с другой стороны, есть страх, и часто оправданный страх, что это в нем осталось и никуда не делось. И вот это, конечно, вот этот конфликт, борьба между страхом и доверием, она показана вот в этом документальном фильме, как... В общем,
там в один момент во многих других. Есть городское какое-то собрание, там они пытаются определить, нарушают ли церковь и вот эти вот люди, нарушают ли они законодательство, там пожарную безопасность и так далее. И дают слово как бы человеку из народа. Человеком из народа является пастор. И пастор интересную вещь говорит, он говорит, самое плохое, что мы можем сделать, это идти на поводу нашего страха. И вот, мне кажется, это вот такие вот слова ключевые. У нас есть какой-то страх, и под этот страх мы уже ищем оправдание. О, это пожарная безопасность или там…
Да, страх – это очень сильная штука, то есть так просто его не победишь. Я когда смотрел фильм, я вот задавал себе вопрос, ну, смог ли этот пастор убедить меня? И знаешь, я не могу сказать, что вот я так вот сейчас уверенный, позитивный ответ дам на этот вопрос. А еще, конечно, один из вопросов, одна из тем, которые поднимаются, очень близко к Ла-Ла-Ленду как раз. Это вопрос призвания. Да, потому что мы очень видим, много в этом фильме снято внутренних, озвученных уже на камеру монологов этого пастора, где он говорит, что, конечно, есть вот этот вот конфликт между тем, что ты... Вот тут, казалось бы, самое то. Ты служишь людям. Что может быть лучше? Да, твоя жизнь, она для других людей. Вот. И он в одном месте говорит, и он произносит на самом деле очень там несколько правильных слов. Он говорит, ведь моя задача-то это мои ближние, вот те, кому нужно помочь. Это ведь не только те, кто пришел и нуждается в помощи. Они благодарная аудитория. Моими ближними являются вот и мои прихожане, которые живут в страхе. Я им тоже должен как-то служить. И он признает, говорит, что у меня им-то не получилось. Вот, потом есть еще одни ближние-ближние, это его семья. И он говорит, ну, признает, что ей тоже не всегда получилось. И здесь тоже мы опять вот возвращаемся к этому конфликту между каким-то вот своим призванием, причем в данном случае это даже, ну, не актерство, которое, в общем, иногда может быть просто форма эгоизма там и так далее. Но и здесь он этот вопрос задает, не является ли это вот мое вот полное растворение в помощи, ну, какой-то формой самоутверждения, самореализации.
И неспособностью отказать просто.
И неспособностью отказать.
Легче помочь, чем отказать.
Ну, скажем, сохранить вид вежливости, да. И еще одна тема, которая там, конечно, есть, это вот, как ни странно, часто нас делают способными помогать людям собственная уязвимость. И вот там одна из сильных сторон этого пастора, этого человека, в том, что он сам признается, я тоже такой поломанный человек. И вот он говорит, эта поломанность, она вот... И, кстати, вот режиссер говорит, он говорит, никогда этот пастор не ставил себя выше этих людей, которые приходили к нему за помощью. То есть он видел в них каких-то, ну, что ли, участвующих вот в общем каком-то вот этом, не знаю, конфликте, который существует в мире, да, вот когда люди просто не устроены, не могут как-то там, не знаю, правильно свою жизнь устроить, свою семью, и вот поэтому мы здесь все равны, все в одинаковой степени нуждаемся в помощи. Это интересный такой момент. И при этом вот его это же внутренний какой-то конфликт, ну, и мешает заниматься. Да, это интересно. То есть что понятно из этого фильма? Что человек, у которого нет такого внутреннего конфликта, вряд ли смог бы сделать то, что сделал он. Но наличие этого внутреннего конфликта, который у него был, сделало уязвимым то, что он вот всего мероприятия, всего служения. В общем, на самом деле, фильм этот очень... Я рекомендую, то есть, если у вас есть какие-то базовые познания в английском, обязательно найдите, посмотрите этот фильм, он очень хороший, и там он, по крайней мере, оставит огромное количество у вас вопросов.
Как это часто бывает, которых... ответов не
дает. Да, ответов нет, о которых вам будет интересно и как-то вот полезно, что ли, поразмышлять. Ну что, спасибо, Антон, ждем тебя в новых наших выпусках.
Благодарю.
Друзья, оставляйте свои комментарии, замечания, свои какие-то отзывы в наших социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. И до встречи через неделю с новыми интересными фильмами.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.